Глава 13. В понедельник утром, через две недели после возвращения из Пенсильвании, миссис Циммерман и Роза Рита пришли на автобусную остановку перед аптекой Рексел и стали ждать Джонатана и Льюиса. Путешественники долетели из Лондона в Нью-Йорк, доехали до Толедо, а потом сели на междугородный автобус до Нью-Зибиди. Роза Рита усмехнулась, когда на тротуар вышел Льюис. Он казался недовольным, вспотевшим и усталым, каким и должен быть человек после долгой поездки. Мальчик заметил ее и улыбнулся в ответ. Позади, в мятой синей рубашке и таких же мятых коричневых брюках, стоял Джонатан Барнвельт. Его густая рыжая борода тоже сбилась на бок. В дороге он спал, оперевшись одной стороной лица на спинку сиденья.
«Ну, привет, старая корга!»
— радостно прогрохотал он, вытаскивая из автобуса два огромных чемодана.
«И тебе привет, Роза Рита! Как твоя нога?»
«Гораздо лучше», — ответила девочка.
«Уж Льюиса точно обгоню». Льюис посмотрел на нее с вызовом.
«Это мы еще посмотрим!»
Они сели в машину, и миссис Циммерман завела мотор.
«Эй!» — возмутился дядя Джонатан, когда она свернула влево на светофоре по центральной улице. «Мы ведь едем не домой!»
«Нет», — сказала миссис Циммерман вредным голосом. «Бесси по железнодорожным путям поползла до Хомер-Роуд. Мы едем в мой домик на озере Лион. Вам, ребята, не помешает помыться, поплавать и хорошенько поесть, а потом уж вернетесь в особняк».
«Не волнуйтесь, мы с Розой Ритой заезжали туда в субботу и устроили генеральную уборку. В буфете стоят овсяные хлопья, а в холодильнике молоко. Так что сможете сами приготовить себе завтрак».
«Что ж», — сказал Джонатан, — «искупаться и поплавать — это неплохо. Тем более, что нам есть что вам рассказать».
Но во время поездки никто из них не сказал ни слова о Европе. Роза Рита посмотрела на Льюиса, который сидел вместе с ней сзади. Он казался подавленным и всю дорогу смотрел в окно. Что-то в нем изменилось. Роза Рита долго думала, а потом вдруг заметила, что ремень у него застегнут не на последнюю дырку.
«Да ты похудел!» — сказала она.
Льюис дрогнул, а затем смущенно улыбнулся.
«Мы много гуляли»,
— сказал он, — «в каждом городе. А еда там?» — он наморщил нос.
«Вы знали, что во Франции едят улиток?»
Мальчик вздохнул и добавил. «Здорово будет снова нормально поесть». За полтора месяца в Европе Льюис и правда прилично сбросил вес. Худым его было не назвать, но теперь он казался скорее крепким, чем толстым. Роза Рита подумала, что, возможно, ее друг еще и немного подрос. Когда машина остановилась перед коттеджем, миссис Циммерман и компания вышла на улицу. Джонатан произнес: «Флоренс, мне нужно тебе кое-что сказать. Пока мы были в Германии, мне удалось заехать в Готингенский университет, где ты училась. Ты помнишь профессора Афанасиуса?» Миссис Циммерман засмеялась. «Еще бы, у него был отличный курс. А сегодня мы с вами положим начало рассмотрению таковой темы, как алхимическое чудотворение. Боже милостивый, он еще преподает? Ему же, наверное, уже сотня стукнула».
«Да, преподает. И нет, не стукнула. Ему всего-то 82,
со вздохом сказал Джонатан, помогая миссис Циммерман достать из багажника тяжелую корзину для пикника.
«Я подумал, может, он знает, как вернуть твои магические силы. Нет, даже не возражай, я вижу, что это тебя беспокоит. К сожалению, он не смог придумать ничего, что помогло бы раньше, чем через 7-8 лет. Прости».
В глазах миссис Циммерман загорелся озорной огонек. «Что ж, придется с этим смириться, борода горелая. Главное, ты сам не волнуйся». Льюис и дядя Джонатан по очереди помылись, а потом вся компания пошла купаться на озеро. Льюис так и не научился плавать лучше, но, по крайней мере, теперь ему это нравилось. Они с Розой Ритой бегали на перегонки, и, похоже, мальчик был не против проиграть. Потом миссис Циммерман приготовила гамбургера на гриле, и друзья пообедали прямо на лужайке. Льюис съел 3 гамбургера, задумчиво посмотрел на 4-й, но решил его не есть.
«Ну что ж, расскажите, как ваша поездка?» — сказала Роза Рита. «Чудесное было путешествие, да?»
Наевшись гамбургеров, Джонатан откинулся на спинку кресла и сказал: «Ну, отчасти, но у меня есть идея получше. Я не просто расскажу вам, что мы видели, но еще и покажу». После небольшой подготовки друзья вдоволь посмеялись над домашним кино. Только это был не обычный фильм, а волшебные миражи дяди Джонатана. Трехмерные и такие реальные, будто их можно было потрогать. Сначала компания посмотрела смену караула в Букингемском дворце. Дядя Джонатан решил пошутить и приделал одному из стражников лицо Льюиса. А потом парижский канкан. Розарита завизжала от восторга, когда заметила, что две крайние длинноногие танцовщицы справа — это она и миссис Циммерман. Затем пошли виды австрийских замков, напоминавших сказочные дворцы, каналы Венеции и многое другое. «Неплохо, бородач», — сказала миссис Циммерман, когда миражи закончились. Она щелкнула спичкой и прикурила тонкую сигару. По крайней мере, хватку не потерял.
«Спасибо, старушка», — ответил дядя Джонатан. Но Рози Рите кое-что хотелось узнать.
«Вы сказали, что вам понравилась только часть поездки. Что же испортило отдых?»
Джонатан скривился. «Давай не будем об этом. Может, мы с Льюисом как-нибудь в другой раз расскажем. Мы проделали долгий путь, соскучились по дому и теперь, наконец, встретились с теми, кто нам нравится больше всех на свете. Правда, Льюис?»
Мальчик залился краской.
«Да»,
— хрипло пробормотал он, хотя, похоже, был не очень доволен.
Позже Льюис и Розарита пошли погулять по берегу озера. Девочка подняла камень и бросила его вдоль поверхности воды. Он отскочил целых 4 раза. Льюис попытался сделать то же самое, но его камешек сразу же утонул.
«Нужно бросать горизонтально вдоль линии руки», — сказала Розарита. «А руку держать боком».
Льюис попробовал еще раз, и плоский галыш подпрыгнул целых 2 раза.
«Спасибо», — сказал он. «Не за что». И тут Розарита добавила. «А знаешь, я еще много чему могу тебя научить. Например, танцевать».
Льюис отвел взгляд, а потом смущенно посмотрел на подругу.
«Да, думаю, можно».
Они вернулись в коттедж, где дядя Джонатан и миссис Циммерман как раз заканчивали складывать вещи в машину. Зеленый автомобиль блестел в лучах полуденного солнца. «Ах», — сказала миссис Циммерман, — «Роза Рита, я кое-что забыла. Принесешь?»
«Сейчас», — с улыбкой согласилась девочка. Они с миссис Циммерман заранее продумали этот маленький сюрприз. Она взяла у Флоренс ключи, открыла входную дверь, захватила из коттеджа сложенный черный зонтик и вернулась к машине. «Вот, держите», — сказала она и протянула его подруге. Дядя Джонатан растерялся.
«Это еще что такое? Это же тот зонтик, который я подарил тебе на Рождество. Я-то думал, он тебе и не нужен».
«Я его немного модифицировала», — сказала миссис Циммерман. «Смотри». Она перевернула зонтик ручкой вверх, и Джонатан и Льюис увидели на конце бронзовую когтистую лапу с маленьким хрустальным шаром. В нем горела ярко-фиолетовая искра. Миссис Циммерман махнула зонтиком. Друзья ахнули от неожиданности. Зонт внезапно превратился в длинный посох со ослепительно яркой фиолетовой звездочкой на конце. Миссис Циммерман окутали фиолетовые одежды, мерцающие алым пламенем. Она подняла посох и коснулась капота Бесси. По машине тут же растеклась блестящая фиолетовая лужа, которая сразу же скрыла под собой зеленый цвет. Бесси преобразилась, а миссис Циммерман радостно улыбнулась. На ней снова было обычное фиолетовое летнее платье в цветочек, а в руке она держала черный зонт. Джонатан с подозрением посмотрел на машину и наклонился вперед.
«Это не иллюзия», — пробормотал он. «Это настоящая трансформация. Ты поменяла цвет. Но когда мы уезжали, то даже сливки в масло не могла превратить».
Розарита засмеялась. «Пока вы с Льюисом ездили по Европе, у нас тут были свои приключения». Льюис ошалело захлопал глазами.
«Ого!»
— только и пробормотал он. Дядя Джонатан погладил краску рукой. «Уже сухая и выглядит так, будто покрывали в 5 слоев, а потом пару раз воском натерли». Он выпрямился и добавил: «Похоже, вам обеим есть что нам рассказать».
«Что ж, «Начинай, хитрая старушенция!»
«Всему свое время», — задорно сказала миссис Циммерман. «Садись в машину, по дороге все узнаешь». Четверо друзей сели в перекрашенный автомобиль. Миссис Циммерман повернула ключ зажигания, выехала на дорогу в сторону Нью-Зибиди и начала рассказывать историю о призраке в зеркале. Об авторе. Джон Беллерс, 1938-1991. Автор детских и подростковых книг, ставших классикой американской литературы. Его готические романы получили множество наград, в том числе престижную премию имени Эдгара Аллана По. Магистр английской словесности, он преподавал в колледже Святой Терезы и много писал. После нескольких лет упорной литературной работы Джон Беллерс написал книгу, принесшую ему известность. Готический роман «Тайна дома с часами», мгновенно ставший бестселлером. В течение пары лет Беллерс пишет продолжение этой истории. Книги «Силуэт в тени», «Письмо ведьмы и кольцо». У книг Джона Беллерса было множество поклонников. Одни писали автору благодарственные письма, другие пытались лично встретиться с ним, подлавливая в школьных библиотеках, на лекциях, в университетах и различных конференциях. Серия про волшебников из Нью-Зибиди стала настолько популярна, что после смерти писателя на основе его неопубликованных черновиков автор Брэд Стрикленд написал еще 4 романа, а позже сам продолжил цикл «Приключений Льюиса Барнвельта» и написал 3 книги «Рука некроманта», «Башни в конце света» и «Дом, в котором никто не жил». В 1992 году в Маршалле, в родном городе писателя, был поставлен мемориал прямо перед тем зданием, которое, по словам Беллерса, когда-то стало прообразом волшебного особняка из тайны дома с часами. Текст читал Феликс Мурзабеков.